Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Семейный час». Тут Тутты Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Артемий Владимиров.
Приветствую вас в эти погожие дни.
Батюшка, мы с вами часто здесь пытаемся представить некий образ идеальной семьи, некую такую идеальную систему, в которой бы муж, жена, дети и все домочадцы существовали бы в гармонии, в каком-то таком, ну вот, абсолютно вот прям Богом задуманном состоянии.
Но при этом не избегаем самых острых вопросов.
Не избегаем.
Не затираем, так сказать, темных пятен, которые каждый из нас видит и в себе, и поэтому наша передача пользуется, насколько я знаю, повышенным интересом радиослушателей.
Но сегодня мне хотелось бы поговорить все-таки об этом идеале семьи. Мы как-то так ни разу с вами вообще не определяли его на каких-то конкретных примерах. В этом году в мире и в России особенно отмечается довольно драматичная дата – столетие убиения царской семьи. И мне кажется, что, наверное, стоит действительно посвятить нашу программу этой семье, тому, насколько они могли бы для нас быть примером семьи. Они канонизированы, они святые царские мученики, но именно как семья, для меня, например, их вот история остается немножко непонятной, и мне хотелось бы определить для себя, есть ли... И могу ли я здесь для себя выставить некие ориентиры, на которым я могла бы стремиться? Потому что все-таки, с одной стороны, царская семья – это тоже что-то такое священное, сакральное, Богом данное, Богом избранное. С другой стороны, это человеческие отношения, и на этих людей была возложена какая-то колоссальная ответственность быть примером для всех и вся. Получилось ли у них, нет ли? Давайте поговорим об этом сегодня.
Тем паче, что нам наследство оставлены и дневники, и воспоминания не только тех, кто относился к царской семье отчужденно, а таких, как ни странно, было очень много, даже среди представителей фамилии Романовых. Но люди, им близкие воспитатели, Жильяр, Фрейлина, Анна Вырубова, святой человек, которая была одной из немногих подлинных подруг государыни. И я могу сразу сказать о себе, что всякий раз, когда я беру в руки ту или иную книгу, посвященную царственным мученикам, интересно, что они прославлены в лике страстотерпцев, однако в народном употреблении, равно как и в самой службе, словосочетание «царь-мученик» очень прочно вошло в наше сознание. Всякий раз, когда я соприкасаюсь с этой темой, я чувствую, как она меня поднимает, как светлеют мысли. Для меня это действительно не расхожий материал, и поэтому, я думаю, для наших слушателей будет интересно. Я предлагаю, конечно, вести разговор применительно к современной семье, к тем трудностям, проблемам, подчас неразрешимым в воспитании детей, с которыми мы сталкиваемся, и которые трудности и проблемы были замечательной силой и мудростью, и любовью разрешаемы в семье царственных страстотерпцев.
Ну вот давайте начнем, хотя, наверное, стоило бы начать вообще с их воспитания, ведь они воспитывались в разных странах, в разных вероисповеданиях и в разных, в общем-то, ну, культурных традициях, да, все-таки императрица росла, как я понимаю, уже в просвещенной Европе, хотя Россия к тому моменту тоже была просвещенной, но все равно несла на себе наследие многовекового рабства в виде крепостничества. Патриархальные наши все-таки какие-то установки гораздо более были еще такими устойчивыми, по крайней мере, когда Николай II был ребенком, да, все-таки это была такая Россия-матушка, а императрица, наверное, в каких-то немножко других обстоятельствах с точки зрения там прав, свобод росла.
Не будем забывать все-таки, что это королевский Гессенский дом и царский дом Романовых. Дома очень близкие даже по крови и по статусу. Мне все время молодым священникам приходилось разрабатывать тему воспитания наследников в царских домах Европы и России, и в этом смысле аристократическое воспитание подразумевало очень много интересных элементов. Ну, прежде всего, в юном Николае Александровиче II мы не заметим никакого снобизма. Он не был борчуком, у него не было презрения к маленькому человеку. Настолько большое внимание его учителя и воспитатели обращали на этику, на взращивание в нем сочувствия ко всякому человеку, независимо от его статуса, звания, состояния, что буквально во всех свидетельствах, касающихся встреч государя с простым солдатом, дворником, кухаркой, каким-то крестьянином, который в числе делегации патриархальной подносил государю где-нибудь в Костроме или в Ялте хлеб да соль, сквозит одно – одушевленное внимание государя к верноподданному, желание помочь и послужить со стороны монарха одному из миллионов его верноподданных. И это, конечно, взращивается именно в семье, ведь часто бывает в современных семьях, окруженные вниманием и заботой, дети как раз становятся жертвами какого-то эгоизма, пренебрежения. Чуть только повысится имущественный ценз, и мы получаем готовый продукт в виде человека, который воротит свой нос от ближнего, находящегося за порогом нищеты. И это очень меня привлекает, потому что истинная интеллигентность, наверное, заключается в том, чтобы не мерить человека по каким-то интеллектуальному или имущественному цензу, но видеть в нем живую душу и стараться согреть ее своим вниманием и любовью.
Ну, а вот а императрица, как воспитывалась в детстве, и вообще она воспитывалась изначально уже как будущая супруга императора, или были другие опции?
Это были три девочки, одна из которых, Элла, будущая преподобная ученица Елизавета Федоровна, говорила: «Нас учили всему». Это действительно было то, что мы сегодня бы назвали универсальным или комплексным воспитанием. Весь круг наук, но в сочетании, конечно, с домоводством. Лицо аристократического происхождения, предназначенная для высокородного брака, вместе с тем прекрасно должна была разбираться в цветах домашних. Кстати, Елизавета Федоровна и Александра Федоровна всегда окружали себя свежими цветами. У государыни это была сирень, любимый ее цвет лиловый. Елизавета Федоровна любила белый цвет, ее и звали Белым Ангелом Москвы. Это, безусловно, рукоделие, умение вышивать. Вот у нас в Марфо-Мариинской обители, где я, по счастью, служу раз в неделю, опекая Елизаветинскую гимназию, сохранились даже, представьте себе, иконы, чудесные иконы в русской традиции, выполненные рукой Елизаветы Федоровны. Это и музыка, и языки, это и верховая езда, и спартанская обстановка. Мы читаем, что государь Николай, государыня Александра были верны традиции собственного воспитания. Девочки последней царской семьи Романовых ежедневно утром принимали холодную ванну, обливались холодной водой. И традиция идет от Павла Петровича, который натирал щеки льдом на среде 18-го и 19-го столетий. И, возвращаясь к Гессенскому дому, что мне очень нравится, помимо глубокого изучения истории, литературы европейской, языков, обязательно в праздничные дни девочки под руководством своей мамы дармштадтской, королевы, посещали больницы. Это общеевропейская традиция, которая была очень удачно перенесена на русскую почву, ведь в большинстве своем супруги наших государей, так сказать, выписывались кто из Германии, кто из Дании, и поэтому живое милосердие, опека больничных учреждений, и не просто, знаете, пожертвовать что-то, перевести на счет, но вот сейчас в Петербурге в Эрмитаже чудесная была выставка, посвященная закату империи, и огромные фотографии, из которых видно, как Александра Федоровна и ее дочки, одетые в своеобразные апостольники, сестер милосердия, посещают госпитали. По существу больничные палаты воцарились в залах Кремля, и это было, повторяю, не дистанционное наблюдение за солдатами Первой мировой войны, но даже ассистенция хирургам. Я, например, батюшка, вроде бы все видавший, все знающий, но бледнею, когда вхожу в хирургический корпус, а царские дочки не гнушались гноем и ранами, перевязывали эти страшные раны, и таким образом это были мужественные, сильные личности, вдохновленные живым милосердием к человеку.
А как их учили быть женами? Ведь, ну, конечно, хорошо вы говорили о домоводстве, верховой езде, вышивании и прочем, но все-таки именно отношения в семье, особенно когда они на виду, когда они являются, ну, примером для просто всего мира, это какая-то, наверное, должна быть тоже особая стать и какой-то особый навык. Вот сейчас, например, в английской королевской династии принцы все попереженились и просто, ну, даже трансляцию свадьбы смотрит весь мир больше, чем футбол.
Что касается конца 19-го столетия Гессенского дома, то, конечно же, три дочери имели возможность наблюдать за родителями августейшими. А это была действительно настоящая любовь. Это были нежные, теплые, возвышенные отношения. Это была верность до гроба. И, безусловно, материнские супружеские добродетели удобно перетекали в сердца детей, девочек, которые, конечно же, были приготовляемы к замужеству, так сказать, от младенческих ногтей. И само воспитание, распорядок дня, отсутствие культа развлечений, умение и искусство служить окружающим людям, безусловно, забота не только о душе, но и о теле, то есть умение поддерживать свою стать. Мы видим царственность Елизаветы Федоровны и Александра Федоровна, поэты посвящали им, в частности, К.Р. знаменитые удивительные стихотворения, из которых явствует одна мысль: должно быть в такой прекрасной форме, в таком теле живет и прекрасная душа, действительно, это были первые красавицы Европы, но в них мы не замечаем ни легкомыслия, ни взбалмошности, ни самовлюбленности. Это общее место наших див и топ-моделей. Это были психические, душевно здоровые личности, которые понимали, что именно в супружеской любви, в самоотдаче по отношению к мужу и детям и расцветает бутон человеческой души. Кстати, моя любимая книга, и я счастлив был возможности написать небольшое предисловие к ней, это книжица Александры Федоровны о браке, о любви, дневниковые записи, буквально 40 страничек, но в этих маленьких пассажах то, как она пишет о выстраивании взаимоотношений мужем, то, как воспитывать детей, великая правда, овеществленная собственной жизнью. Так, например, мне очень кажутся важными мысли Александры Федоровны. Она говорит о том, что нужно уметь жить интересами мужа. С одной стороны, нужно блюсти определенную границу и не вторгаться в его дела, как слон посудную лавку. С другой стороны, поддержать разговор, его утешить и вдохновить, стать душеприказчицей, поверенной своего супруга, чтобы поддержать его в тяжелую минуту. Учитесь насаждать любовь, как сад, цитирует она стихотворную известную строчку, и заключает свою мысль, что из маленьких знаков внимания, кстати, тут чувствуется прекрасно воспитанная европейская душа с такой немецкой педантичностью, внимательностью, не посчитайте малым маленький знак внимания, букетик цветов, поднесенный ребенку, коню рождения на тумбочку, пока тот еще спит, какой-то знак внимания мужу от улыбки и ласкового слова до сервированного хорошо вечернего чая. Вот читаешь эти немудреные записки, пронизанные ее вниманием, любовью, благородством, и, знаете, чувствуешь, что и ты, наверное, способен к этому, и тебе нужно вот из какого-то рогатого косматого чудища превращаться в небесную птицу. Я всячески рекомендую нашим радиослушателям литературу, связанную с описанием подлинного быта царской семьи. Это захватывает, это облагораживает, вдохновляет, а главное, Баранкина делает человеком, а какую-нибудь вчерашнюю Эллочку-людоедочку превращает в настоящую леди.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о царской семье. Но все-таки, батюшка, вот для современного человека такой вопрос возникает на самом начальном этапе этого пути, этого брака. Ведь они все-таки поженились, их поженили, да? Они не сами делали этот выбор. Для человека, который сегодня хочет вступить в брак, все-таки это такой очень момент щекотливый. Для нас важно, что мы сами полюбили, мы в свободном выборе сделали свой шаг в ту сторону, в которую нам хотелось, и вот с этим человеком мы связываем судьбу, нам никто не навязывает.
Расхожее представление, думаю, о царственных супружествах.
Жениться по любви не может ни один король.
Возникло благодаря Алле Пугачёве. Но замечательно, что на примере Александры и Николая это была первая встреча еще в их ранней юности, когда будущий наследник престола путешествовал по Европе, у них зажглись очи, они увидели друг друга прекрасными, чистыми, девственными, красивыми, мудрыми, и эта искорка зажглась в обоих сердцах. Более того, скажем, что когда Ники, так звали в семье будущего монарха России, повелитель миллионов, признался в своих нежных чувствах к Алекс, принцессе Гессенского дома, родителям, то папа, государь Александр III, не был особенно к этому расположен. И нет-нет, я никак не соглашусь, что это был брак, в котором они не принимали участие. Напротив, часто мы, как священники, приводим в пример царственную семью современным женихам и невестам, которые встречаются с определенными препятствиями бытового характера, нерасположением родителей. Родители, хотя и предоставляют свободу своим детям, но все равно лучше знают, как тем, как им кажется, где зарыто их счастье. И представьте себе, что около 10 лет он и она по разным сторонам Европы молились о том, чтобы они соединили свои руки, когда, казалось, и разность исповеданий, и политическая обстановка, другие факторы препятствовали их единению. Это было счастье выстраданное, вымоленное, и, наверное, на первом месте, как вот вы упомянули, было духовное слагаемое. Ведь по законам Российской империи, если Елизавета, выходя замуж за великого князя Сергия, могла не менять свое исповедание, она сделала это добровольно, уже оказавшись замужем, видя пред собой высокий образчик в лице своего супруга, то по законам Российской империи царственная супруга наследника престола, будущего государя, обязательно должна была принять православие. В этом смысле обе сестры были настолько внутренне честными пред самими собой, они были воспитаны в таком благоговении к христианской религии, в протестантском изводе, что дипломатическая и политическая сделка для них была невозможна. Тем большую честь мы отдаем принцессе Алекс, которая, встретившись с протопресвитером Янышевым, это был один из ученейших протоиереев, духовников царской семьи, от него первые уроки по православию восприняла, и затем, начав изучать русскую культуру, историю, ей было дорого все то, что любил Ники. Она потихонечку изнутри получила благодатное извещение о том, что православие – это и есть истинное христианство, по счастью, лишенное всех искажений и заблуждений, которые превзошли в европейские исповедания сначала в католичество, потом в протестантизм.
Вот именно брачные, скажем так, стиль поведения в браке у протестантов и у православных христиан, он как-то различается вообще? Ведь, ну, мне почему-то кажется, что, ну, протестантизм, он более, что ли, такой прагматичный, и там, может быть, больше внимания уделяется каким-то, если не бытовым, то экономическим, социальным аспектам брака, да? Понятно, что над всем все равно стоит Христос, но вот эта вот необходимость того, чтобы супруги были одного вероисповедания, мне кажется, она в православном христианстве гораздо более, гораздо более значима, что ли, да,
безусловно,
для счастья брака.
Потому что восходит еще к апостольским правилам. Протестантизм ведь, как известно, с водой выплеснул и ребенка, потому что по существу разрушена была церковная иерархия, отметено предание церкви как вероучительный источник. Только профессора протестантизма знают каноны древние. Но, возвращаясь к нашей беседе о супружестве, я думаю, что, по счастью, в начале XX века еще не был разрушен семейный идеал, как это мы наблюдаем сегодня. Добродетель материнства, идеал верности были непререкаемы в приличных семействах. Островками, между прочим, тот же менталитет остается в Европе, где-то в Германии, в каких-то аристократических семействах. Но вот, увы и ах, вчера новость буквально меня сшибла с ног, что в королевском доме английском завелась такая гниль и гей. Супруги без пяти минут уже соединили свои руки перед алтарем англиканским. Королева, сославшись на занятость, отказалась посетить все это безобразие. Если это дозволено Юпитеру, что же остается делать баранам, я имею в виду обывателям? О таком никто и не слыхивал в начале XIX века. И мне кажется, для наших радиослушателей особенно полезно принять вот такую мысль на вооружение. В лице Александры Федоровны, так же, как и Елизаветы, преподобной мученицы, соединились вот западная культура, утонченность чувств, благородные манеры, абсолютная ориентация на созидание семейного очага, желание уберечь целостность семьи от каких-то папарацци, то есть каких-то внешнего давления среды, хотя бы популяризирующего семью. И вот эта православная патриархальность, о которой вы упомянули, эта теплота сердечной молитвы. Замечательно, что Александра Федоровна никому не доверила преподавать закон Божий своим детям. Она была первой учительницей Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, цесаревича Алексея. Так что можно с полной уверенностью сказать, что те благочестия впитали с молоком матери. Может быть, особой темой в нашем сегодняшнем блоке, посвященном царской семье, будет отношение детей к своим августейшим родителям, и такой идеал, до которого сегодня добраться очень трудно.
Да, вот об этом тоже очень хотелось бы поговорить, и вообще поговорить о рождении, о воспитании, о количестве даже детей, потому что у нас ведь в 20 веке многодетность в семье, это было очень, ну, для достаточно длительное время это было признаком, наоборот, какой-то маргинальности, да, в Советском Союзе. Если у тебя много детей, значит, ты либо пьющая, либо неимущая, либо какая-то странная. Вот, и только сейчас снова этот идеал большой семьи с большим количеством детей, он как-то снова начинает становиться неким таким...
Забрезжил,
да,
где-то,
да, да,
как свет в конце туннеля.
Символом благополучия и какого-то, ну, вообще какой-то адекватности, что ли, да?
Нужно сказать, что Российская империя была страной детей. Учитывая прирост 52 миллиона за царствование государя Николая Александровича II, при том, что он сам был герой-отец, мы должны констатировать, что никогда, ни до, ни после, и ни в какой иной стране мира не было такого демографического взрыва, в хорошем смысле слова, как в Отечестве, и в этом отношении царская семья действительно была подлинным авангардом. Вот спросишь, радиослушатель, как вам кажется, дорогие друзья, что является главным фактором в воспитании ребенка, как осуществить родителям желание, чтобы дитя выросло хорошим человеком, а не Маугли, не Гекльберри Финном, не мальчишом-плохишом? Я для себя во многом отвечаю на этот вопрос так. Необходимо сосредоточенное внимание любящих сердец, отца и матери, и бабушки на ребенке, так, чтобы нам не было скучно общаться с ребенком, чтобы нам доставало времени засевать семечки разумного, доброго и вечного. И этого внимания сейчас катастрофически не хватает, в том числе и по объективным причинам. Вот что меня очень привлекает в царской семье: государь Николай Александрович II, который 25 часов в сутки трудился, у него был ненормированный рабочий день, посещая в Петербурге царский дворец, входишь в его кабинет, одновременно библиотеку, видишь, что это был такой санкторум, святая святых, где он круглые сутки читал рапорты, принимал министров, изучал доклады ему преподносимые, но для него было святое в какие-то обеденные часы, время перед сном детей, лично с ними общаться. Для детей это был предмет всех желаний, увидеть на себе устремленный взор отца, папа, как они его называли ласково и нежным. Я так понимаю, что в этом доме, царском доме, никто никогда не повышал из родителей голос на детей. Вот это благородство, это царственность, это одушевленная любовь, культивирование спокойной, мирной атмосферы, наверное, было определяющим в семье. И внимание к детскому рисуночку, вот цесаревич Алексей, какой-то натюрморт обожаемому папа написал, вот письма царевин на фронт в ставку государю. Это дорогого стоит, потому что через такие маленькие весточки, маленькие подарочки возрастало то единство, та сплоченность, которые помогли царственным узникам взойти на Голгофу, сначала Тобольскую, потом Екатеринбургскую, оставаться любящими друг друга, спокойными, умеющими смотреть в лицо смерти в окружении нелюдей, которые могли, прекрасно зная, что ранит сердца невинных и целомудренных княжон, выругаться по матери, пустить циничную пошлую шуточку, просто грозить гибелью узникам, что и свершилось. И вот в этом я вижу очень важный и для нас пример. Пока жизнь, милостью Божией, течет спокойно, мы наслаждаемся хоть каким-то, но общественным миром, так строить общение друг с другом, детей и взрослых, чтобы накапливался этот нравственный потенциал, который позволит нам пред лицом испытаний остаться людьми.
Продолжим нашу беседу через некоторое время.
Семейный час на радио «Вера».